В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Движение за освобождение Михаила Саакашвили из тюрьмы набирает обороты, но власти явно не намерены его выпускать. В Абхазии продолжается скандал из-за избиения ветеранов и депутата парламента самопровозглашенной республики сотрудниками МВД во главе с министром. В Южной Осетии побиты рекорды по заражению коронавирусом. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
В работе социальной сети Facebook, а также принадлежащих компаний мессенджера WhatsApp и Instagram произошел сбой. Проблемы наблюдаются как с доступом к приложениям, так и к десктопным версиям Facebook и Instagram. Как свидетельствуют данные сервиса Down Detector, сбой носит глобальный характер, и причины сбоя пока не ясны. Ряд международных СМИ, среди которых российское издание «Важная история», опубликовали глобальное расследование об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников, их родственников со всего мира. Среди них люди из ближайшего окружения Владимира Путина. Согласно этой информации, Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой президента России, с 2006 года является бенефициаром компании Blockwell Development, зарегистрированной на Виргинских островах. Эта компания владеет квартирой в роскошном жилом комплексе в двух шагах от казино «Монте-Карло» в Монако. Ее стоимость – 3,6 миллиона евро. Отмечается, что номинальным собственником Блоксвелл значится панамский офшор друга Путина, бизнесмена Геннадия Тимченко. На британских Виргинских островах своей компании зарегистрировали институтские друзья Путина Николай Егоров и Виктор Хмарин, а также сын двоюродного брата президента России Роман Путин. В Сингапуре, как утверждают расследователи, учредил свою компанию председатель правления Сбербанка Герман Греф. Она управляла семейными активами Грефа более чем на 55 миллионов долларов. Наконец, в расследовании сказано, что семья Сергея Чемезова, главы компании «Ростех», спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе виллу и яхту в Испании. Большинство из тех, кто упоминается в расследовании, пока не комментировали опубликованную информацию. Ну а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в публикациях офшорных документов архива «Пандоры» нет реальных доказательств, и Кремль не считает их поводом для проверок.
Честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Если будут какие-то серьезные публикации, которые на чем-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом.
Заявил Дмитрий Песков. Кассационный суд отказал Алексею Навальному в рассмотрении жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу Евроше. Как отмечает агентство «Интерфакс», изучение доводов жалобы заняло около 3 месяца. Причину отказа представители суда журналистам не назвали. В конце января Алексея Навального задержали сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым химическим ядом. Спустя несколько дней Симоновский суд Москвы по ходатайству в СЕН заменил Навальному условное наказание на реальный срок в 3,5 года, отправив оппозиционера в колонию. Условно, политик был осужден в декабре 2014 года. Тогда Навального и его родного брата Олега признали виновным в хищении средств у компании «Евроше». Обвиняемые категорически не признают вину. Они считают уголовное преследование политически мотивированным.
Эхо Кавказа. Новости.
Шведский художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс, погиб в автокатастрофе, которая произошла в воскресенье на юге Швеции. По данным шведских СМИ, со ссылкой на полицию, автомобиль, в котором находился 75-летний Вилкс, столкнулся с грузовиком. Художник и двое охранявших его полицейских погибли, а водитель грузовика получил тяжелые травмы. Причина аварии расследуется. Ларс Вилкс жил с под охраной полиции с тех пор, как в 2007 году нарисовал собаку с головы мусульманского пророка Мухаммеда и оказался в списке главных врагов ислама. Карикатуру опубликовали шведские и датские газеты. Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира. Вилксу начали угрожать, в том числе убийством. Террористическая организация «Аль-Каида» назначила за его голову награду в 100 тысяч долларов. В 2010 году двое мужчин пытались поджечь дом художника на юге Швеции. Во время лекции в университете Упсалы на него набросился один из слушателей, в результате чего художник был легко ранен. В США за участие в заговоре с целью убийства Вилкса была приговорена к 10 годам лишения свободы Колин Лароуз. Карикатуры Ларса Вилкса были напечатаны в том числе в сатирическом журнале «Шарли Эбдо», в результате нападения на который в январе 2015 года погибли 12 человек. Несмотря на все нападения и угрозы, Вилкс неоднократно заявлял, что нет ничего ценнее свободы человека, неотъемлемой частью которой является свобода слова. ООН подозревает наемников из России в военных преступлениях в Ливии. В ходе участия в конфликте в Ливии все его стороны, включая российских наемников, допустили нарушения прав человека, часть из которых могут быть квалифицированы как военные преступления или преступления против человечности. К такому выводу, как сообщило в понедельник агентство Рейтер, пришли члены независимой расследовательской миссии, работавшей в Ливии под эгидой Совета ООН по правам человека. Доклад будет представлен в Женеве 7 октября, однако Рейтер удалось ознакомиться с его содержанием. Авторы документа обвиняют, в частности, наемников из российской частной военной компании «Вагнера» в том, что они расстреливали пленных. Кроме того, российские наемники устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались и гибли мирные ливийцы. Авторы также составили список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за подобные преступления, но пока он остается засекреченным. Вину за пытки пленных и убийства мирных жителей члены расследовательской миссии возлагают не только на ливийскую национальную армию генерала Халифа Хафтара, на стороне которой сражались бойцы ЧВК «Вагнера», но и на отряды международно признанного правительства в Триполи.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия не смогла определиться с выбором. Борьба за местные органы самоуправления и за кресло мэра в крупнейших городах страны переходит во второй тур. Власти и оппозиция поздравляют каждый себя с победой, но цифры говорят о том, что за реальную победу придется серьезно побороться. Причем многое будет зависеть от тех, кто не жалует ни грузинскую мечту, ни оппозицию. Владимир Унанян об итогах первого тура выборов и надеждах главных игроков на второй.
Мобилизоваться во втором туре, чтобы грузинские города не попали в руки людоедов и падальщиков. Такие призывы к избирателям слышатся из уст представителей грузинской мечты по итогам выборов в органы местного самоуправления. Правящая партия не смогла одержать победу в первом туре ни в одном из самоуправляемых городов. Согласно последним данным ЦИК, голоса распределились следующим образом. В масштабах страны грузинская мечта набрала 46,74%. Единое национальное движение – 30,68%. Гахария для Грузии 7,79%. Что касается крупных городов, то в Кутаиси и Батуми кандидаты от ЕНД обошли представителей грузинской мечты, а в Тбилиси, несмотря на все заверения властей, Кахи Каладзе не удалось преодолеть 50-процентный барьер. Но, несмотря на это, в правящей партии продолжают настаивать. Победа грузинской мечты безоговорочная. Об этом сегодня, в частности, заявил председатель партии Иракли Кубахидзе.
Сегодня мы подвели итоги выборов в муниципальные советы. Согласно им, грузинская мечта формирует однопартийное большинство практически во всех муниципальных советах. И нам не составит труда сформировать твердое большинство во всех спорных муниципалитетах. На это есть одна простая причина. Соответствующие политические партии, которые там представлены определенным количеством мандатов, сейчас находятся на грани краха. Поэтому в данной ситуации нам не составит труда решить этот вопрос. Мы будем работать с конкретными депутатами горсовета.
При этом Кубахидзе подчеркнул, что власти не позволят оппозиции спекулировать результатами голосования. По словам председателя «Грузинской мечты», выборы получили одобрение международных наблюдателей. Действительно, глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами Альберт Джонсон оценил организацию избирательного процесса положительно, отметив при этом, что были и нарушения, и серьезная поляризация общества.
Выборы в местные органы власти 2 октября в целом прошли хорошо, но они прошли в условиях политического кризиса и периода резкой поляризации. Кандидаты могли свободно проводить предвыборную кампанию в условиях жесткой конкуренции, хотя неоднократно звучали широко распространенные и последовательные обвинения в запугивании, подкупе голосов и давлении на кандидатов и избирателей.
Что касается непосредственно дня выборов, глава миссии БДИПЧУ БСЕ считает, что голосование в целом было прозрачным, хотя были зафиксированы незначительные процедурные нарушения и другие инциденты. В частности, некоторые наблюдатели злоупотребляли своим положением, а отдельные группы пытались оказать влияние на избирателей. Также наблюдали случаи с насилием и агрессивная риторика в соцсетях. Миссия БСЕ поддержала дипломатический корпус, в частности, представительства ЕС и США присоединились к оценкам коллег из БДИПЧУ БСЕ, но указали на продолжение. Продолжающееся размывание границы между государственными и партийными ресурсами, что вызывает глубокую тревогу. Дипломаты осудили факты давления на учителей, сотрудников правоохранительных органов и других работников государственного сектора. Подобные злоупотребления, говорится в заявлении посольства США, слишком часто происходят на выборах в Грузии и совершенно несовместимы с демократическими и евроатлантическими устремлениями Грузии. Но одно уже ясно точно: победа на референдуме, на котором настаивала оппозиция, подразумевает соглашение Шарля Мишеля, осталось за грузинской мечтой. Хотя правящая партия и вышла из договора, тем не менее преодоление 43-процентного барьера дает ей моральное право не проводить досрочных парламентских выборов, на что и поспешил указать Иракли Кубахидзе.
Еще раз напоминаем, что наши кандидаты в мэры выиграли выборы в первом туре в 44 муниципальных образованиях, а второй тур пройдет только в 20 муниципалитетах. Мы подтверждаем, что уверены в победе наших кандидатов во всех 20 муниципалитетах. Следовательно, мы улучшим даже результат выборов в органы местного самоуправления 2017 года, на которых мы тогда приняли выборы мэров в 2 муниципалитетах. Как вы знаете, на выборах в органы местного самоуправления мы выиграли и так называемый референдум. 47% грузинских избирателей подтвердили твердую уверенность в грузинской мечте.
А в национальном движении теперь ждут хода Георгия Гахария, занявшего 3 место на выборах мэра Тбилиси. Да и в муниципальных органах власти его партия также будет 3-й силой. Одна из лидеров ЕНД Тина Бокучава считает, что дальнейшие действия бывшего премьера во многом определят итоги 2-го тура.
Сейчас главный вопрос в отношении Георгия Гахария. Я была уверена, что он был и есть проект Иванишвили, и что он является потенциальным коалиционным партнером для Иванишвили. Сегодня мы получили результат, когда во многих городах и районных центрах у грузинской мечты не получается сформировать большинство. И таким образом существует необходимость формирования коалиции. И небольшие партии должны будут либо примкнуть к грузинской мечте, либо сгруппироваться вокруг национального движения. И сейчас это лакмусовая бумажка. Куда идет Георгий Гахария?
Сам Георгий Гахария не торопится призывать своих сторонников отдать предпочтение представителям мечты или ЕНД. По словам бывшего премьера, он не собирается оскорблять людей, отказавшихся от поляризации в пользу прогресса, тем, чтобы советовать им поддержать одну из сил эту поляризацию устроивших. Впрочем, в грузинской мечте уже подчеркнули, что с предателем Гахария никаких дел иметь не хотят. При этом представители партии, не сумевших пройти в органы местного самоуправления, видят в сложившейся ситуации замкнутый круг. По словам одного из лидеров Герчи Яго Хвича, он и его соратники не намерены призывать избирателей голосовать за кого-либо из прошедших во второй тур.
Эти две стороны играют в одну игру и не имеют значения, за какую вы проголосуете. На этих выборах нет выбора. Есть одна большая игра – Миша Бедзина, финальные эпизоды которой мы видели. Грузинская мечта
Мечтай Бидзина Иванишвили привезли Михаила Саакашвили к грузинскому народу, и мы провели выборы в таких условиях.
Оптимистичный же настрой национального движения на второй тур в партии власти считают наигранным. Министр культуры Тея Цулукяни даже посочувствовала политическим визави.
Где внеочередные выборы? Нет их. Где протесты и революция? Почему сегодня премьер-министр Гарибашвили? Неочередных выборов нет. Гарибашвили – премьер-министр Грузии. У власти грузинская мечта. Я оскорблю по этому поводу.
Гарибашвили – Сакартвелос премьер-министр. Я картулёцне вари хелисуклебаши амазгисам дзимрепт.
Впрочем, противники власти уверены, Цулукяни и ее товарищам по партии скоро придется скорбеть на самом деле. Второй тур выборов пройдет в Грузии 30 октября. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» в Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В Грузии набирает обороты движение за освобождение Михаила Саакашвили. С этим требованием сегодня его сторонники собрались у Руставской тюрьмы, в которой тот находится уже четвертый день. И, судя по заявлениям представителей власти, ему придется там оставаться еще долго. О политических продолжениях сюжета Саакашвили Зия Парисишвили.
Свободу Миша, Миша, извини, что не уберегли. Миша, я помню, как до тебя Грузия воняла не только керосином. Мы победим. Это малая часть тех лозунгов на фоне еющих грузинских флагов, с которыми сторонники третьего президента провели акцию в его поддержку у Руставской тюрьмы номер 12. Был и гимн, и патриотические песни, и пламенные речи, и, конечно, неумолчная Миша, Миша. Как у Теркуяни, лидер партии «Закон и справедливость», организовавшая вместе с нацдвижением акцию поддержки третьего президента, прибыла к Руставской тюрьме, по ее словам, с многочисленными иммигрантами, которые ради этого вернулись на родину, чтобы добиться освобождения Михаила Саакашвили. Мы боремся против России. Здесь сидит гонимый Россией президент. Благодаря ему народ Грузии узнал, как уязвимы даже те границы Грузии, которые она контролирует. Власти 4 дня не знали, что президент пересек границу. От кого требовать правосудия и порядка, если даже нашу родину не защищают? Выступавшие на сооруженной у пенитенциарного учреждения сцены лидеры нацдвижения обещали победить во вторых турах местных выборов. Символичным казалось им и то, что наряду с остальными городскими самоуправлениями нацдвижение дало отпор грузинской мечте, и в Руставе посетившие своего лидера в заключении оппозиционеры рассказывали, в каком восторге Михаил Саакашвили от итогов прошедших 2 октября выборов. Хатья Декануидзе, кандидат в меры Кутаиси, в первом туре обошедшая кандидата партии власти, зачитала его новое письмо, которое получила от него на встрече с ним. «Спасибо, мои братья и сестры, я слышу ваш голос в тюрьме, и это в десятки раз увеличивает мое желание борьбы. Жмем до победы». И в ответ вновь гул одобрения и аплодисментов. Адвокаты Саакашвили, которые также сегодня виделись с ним, сообщили, что он бодр, продолжает голодовку, если даже встанет вопрос об его экстрадиции, он откажется. Впрочем, разговоры об экстрадиции назвала сегодня правовым нонсенсом министр культуры, бывший министр юстиции Тея Цулукяни. Саакашвили, хотя и гражданин Украины, но он там не осужден. А если речь зайдет о том, чтобы мы передали Саакашвили Украине, чтобы он там отбывал наказание, к которому он приговорен грузинским судом, у нас нет никакого желания делать этого. Нет в этом никакой целесообразности. Все те грузинские приговоры, которые вступили в силу и которые, возможно, еще будут вынесены судом суверенного государства, будут исполнены на грузинской земле, в грузинской тюрьме. А до этого отец Лукьянин на своей странице в Facebook назвала Михаила Саакашвили фюрером. Виновный вождь деструктивной оппозиции в тюрьме вместо того, чтобы организовывать революцию и гражданское противостояние на проспекте Руставели. Более того, находящийся в тюрьме фюрер в восторге, что в некоторых местах оппозиция все-таки прошла во второй тур. И министр иностранных дел Давид Залкальяни заверял сегодня, что с украинской стороной никаких осложнений не будет, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать над возвращением Саакашвили на всех уровнях. О том, что Михаил Саакашвили только портил отношения с Украиной, что ему следует спокойно сидеть в тюрьме, чтобы ему не добавили статьи, что не существует на планете человека, который убедил бы грузинскую власть помиловать его, напоминал накануне в эфире ТВ и Меди премьер-министр Иракли Гарибашвили. А некоторые его слова в оппозиции расценили как публичное признание факта политических гонений со стороны грузинской мечты.
Либо мы должны были поймать Саакашвили, либо он должен был уйти из политики. Но этот человек не уходит из политики, не извиняется, не просит помилования. Спасибо Мише за то, что он приехал в Грузию своими ногами и по собственному желанию.
Теперь премьер-министр убежден, что нацдвижение не оправится от краха, а грузинская мечта, оставшаяся до парламентских выборов 3 года, будет управлять страной в мире и стабильности. На этом фоне последующие слова представителей власти о верховенстве закона и справедливом суде для многих пустой звук. Сторонники Михаила Саакашвили убеждены, что очень скоро западные партнеры заговорят о необходимости освобождения третьего президента, ведь о несовершенстве грузинской судебной системы ее клановости им известно не понаслышке. Многие сегодня вспоминали, что изначально президент Грузии и власти также отказывались помиловать оппозиционных лидеров Нику Мелия, Гигию Гулава, Ираклия Укруашвили, а также совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа. Но все они сегодня на свободе. И хотя больших потрясений и смут из-за Саакашвили в Грузии профессор Европейского университета Георгий Купрунидзе не ожидает, его настораживает, что ситуация становится непрогнозируемой из-за неправильного поведения двух главных политических игроков в стране.
Даже если, возможно, бывший президент виновен, заявление представителей власти, премьер-министра Гарибашвили о том, что Саакашвили следует сидеть тихо, и с его арестом поздравил Бедзину и Иванишвили, дает возможность Михаилу Саакашвили предстать политическим узником. Такого типа заявление делает его политическим узником. Но от этого легче не будет нацдвижению. Возможно, мобилизуется электорат, но Саакашвили на свободе это сделал бы гораздо лучше. Поэтому такая ситуация невыгодна никому, и в первую очередь государству.
Считает Георгий Кобронидзе. В грузинских соцсетях вместе с тем активно обсуждают версии проникновения Михаила Саакашвили в Грузию и зачем ему нужно было так поступать. Узнав о том, что он несколько дней бродил через леса Самегрело и добирался в Тбилиси, многим вспомнился и бежавший первый президент Светгамса Хортия. Ожидается, что незаконное пересечение границы будет еще одним обвинением, которое предъявят Саакашвили. К вечеру появилась и первая реакция на заявление премьер-министра Гарибашвили о дополнительных статьях.
Это поразительное заявление о том, что обвинения решаются политически. Это противоречит основополагающим принципам верховенства закона.
Написал на своей странице в Твиттере бывший министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Билд. И как ожидают в Грузии, таких заявлений будет много. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария впервые появился сегодня после итогов выборов самоуправления. Впрочем, до этого как грузинская мечта, так и нацдвижение сами исключили переговоры с ним перед вторым туром. Ираклио Рагвелидзе следит за интригой.
На специальном брифинге экс-премьер заявил, что не будет призывать своих сторонников поддерживать во втором туре ни грузинскую мечту, ни единое нацдвижение. Мы не можем и не будем наносить оскорбления своим сторонникам, призывать голосовать за ту или иную партию по той простой причине, что этот избиратель отвергает радикализм и сказал свое «нет» тем политическим силам, которые создают иллюзию борьбы, возвращая страну в прошлое. Свое выступление Гахари затронул тему возвращения Михаила Саакашвили, назвал происходящее маскарадом, устроенным за несколько часов до выборов двумя политическими силами для введения избирателей в заблуждение. Объявление нейтралитета многое меняет для оппозиции. Напомним, по итогам выборов партия экс-премьера Георгия Гахария за Грузию по пропорциональным спискам получила более 137 тысяч голосов и почти с 8% заняла третье место. Как полагают эксперты, такой результат дает экс-премьеру на ближайшие 4 года возможность во многом определять политику муниципальных властей в крупных городах. Например, в Сакрыбулу-Батуми, второго по величине города Грузии, у грузинской мечты 16 мандатов, у нас движение 15, что делает 3 голоса, полученным партией Гахари, решающими. Предпочтения избирателей, вышедшие на третье место партии, также могут стать решающими во втором туре выборов, где определится судьба мэров 20 городов. По всей видимости, предвидя его поведение, в грузинской мечте своего бывшего премьера упоминали лишь в контексте невиданного предательства, не позволившего правящей партии одержать победу в первом же туре. Выступая сегодня на брифинге, председатель мечты Иракли Кубахидзе не допустил сотрудничества с Гахари даже по тематическим вопросам. Сотрудничество с партией Гахари, партией предателя, конечно же, исключено. Что касается ее политического будущего, то она обязательно распадется. И произойдет это по простой причине. Мы прогнозировали, что этот человек скроется от общественности после выборов. С момента выборов прошло 2 дня, а его просто не видно. Он даже не поблагодарил сотни тысяч людей, поддержавших его партию. Этот человек испарился, как дым, что лишний раз доказывает. Он лучше всех знает, что он предатель, и прежде всего скрывается от своей ответственности, заявил Кубахидзе. Судя по всему, ко всему были готовы и в едином нацдвижении, напоминая его былые отношения с учредителем грузинской мечты Иванишвили. По мнению Бачудулидзе, контакты с Гахари не имеют перспектив. Мы готовы вести переговоры с поддерживающими нас оппозиционными партиями, так как необходимо объединить силы ко второму туру. Наши отношения с Гахарией не являются секретом. По нашему мнению, партия, рожденная в недрах офиса Бидзина Иванишвили, не может быть полностью оппозиционной. Поэтому у нас нет отношений с Гахарией, и нам трудно представить отношения с ними, заявил Бачудулидзе. По словам бывшего республиканца, политолога Давида Зурабишвили, Георгий Гахари имел все перспективы на получение серьезной поддержки общества, если бы не внезапное появление Михаила Саакашвили. В новых реалиях две ведущие силы вновь поделили политическое поле Грузии, не оставив поля для маневра для неприсоединившихся. Приезд Саакашвили и задержание было взрывом тектонической силы на политическом поле Грузии. И, по моему мнению, больше всех досталось Георгию Гахария, который претендовал на голоса недовольных грузинской мечтой, которые не были готовы голосовать за нацдвижение. Теперь и он, как и другая умеренная часть оппозиции, кроме нацдвижения, оказались в непростом положении и взяли тайм-аут. Ситуация такова, что в альянсе с нацдвижением более малые партии теряют свое лицо, так как начинают озвучивать именно ее политическую повестку дня. И избиратель, не находя принципиальной разницы, голосует за крупную партию. Именно этим можно объяснить провал партии, получивших в лучшем случае не более 3% голосов. И в этом секрет успеха Гахария, который соблюдал дистанцию от главных сил. Это непросто, но другого выхода сохранить свое лицо нет. подытожил эксперт. Как отметил на брифинге Гахария, его партия будет самостоятельно формировать свою повестку дня. Больших подробностей он на брифинге не раскрыл. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже до сих пор мы у них самочапывала, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омора, туне, на вентина домара.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Председатель Единого нацдвижения Никомели обещает до последнего вздоха бороться за освобождение Михаила Саакашвили. Об этом Мелия заявил сегодня на митинге в поддержку экс-президента Грузии у Руставской тюрьмы, куда тот был помещен после задержания 1 октября. Лидер основанной Саакашвили партии, которая баллотируется в мэры Тбилиси, также говорит о важности второго тура муниципальных выборов. По его словам, 30 октября в стране будет поле брани. Напомним, сегодня несколько тысяч человек съехались из разных регионов Грузии к Руставской тюрьме, в которой содержится экс-президент страны Михаил Саакашвили, чтобы выразить ему поддержку и потребовать его освобождения. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещает продолжать голодовку до тех пор, пока власти не освободят его и людей, которые были задержаны в качестве его сообщников. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Товари» Ника Гварамия, который по совместительству является и адвокатом политика. Напомним, в рамках дела о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом полиция задержала уже 3 человек. Прокуратура утверждает, что они помогали Михаилу Саакашвили скрываться в стране, начиная с 29 сентября. Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили попал в архив Пандоры. Глобальное расследование об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и родственников со всего мира. Цитата: в документах содержится ограниченная информация об активах и операциях компании Иванишвили. Одна компания Silverport Holding Ltd. была создана для ведения публичных компаний через брокерский счет. Другая организация Brighton Corporate Ltd. была создана для финансирования определенных проектов за счет заемного капитала Грузинского фонда совместного инвестирования, который, помимо других проектов в стране, инвестирует в гидроэлектростанции, гостиницы и теплицы, сказано в архивах. В материалах архива «Пандоры». В них также говорится, что в 2011 году комиссия по финансовым услугам британских Виргинских островов заинтересовалась еще одной компанией Иванишвили – «Финсе». Как отмечено в отчете, фирма находилась в доверительном управлении. Миллиардер основал ее для собственных детей. В расследовании архива «Пандоры» утверждается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его родственники приобрели в Великобритании недвижимость на сумму почти в 700 миллионов долларов, сообщает «Настоящее время». Отмечается, что большая часть недвижимости была приобретена за наличные. Как сообщает BBC со ссылкой на документы, Алиевы приобрели 17 объектов недвижимости. Когда сыну Алиева Гейдару было 11 лет, ему принадлежали уже 4 здания в лондонском районе Мейфэйр. Недвижимость стоимостью в 44 миллиона долларов была куплена компанией, принадлежавшей другу семьи Алиевых, а через месяц переведено на имя Гейдара Алиева-младшего. Администрация президента Азербайджана и члены его семьи пока никак не комментировали итоги расследования. В Сухуми у здания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия завершился митинг, связанный с инцидентом, произошедшим на Сухумской набережной 30 сентября. Как сообщает Абсны Пресс, собравшиеся требовали объективного расследования инцидента. Часть митингующих требовала и незамедлительного освобождения министра внутренних дел и его заместителей.
Новости представила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. В понедельник власти и правоохранительные органы сразу нескольких западных стран заявили о том, что будут внимательно расследовать возможную причастность своих граждан к нарушениям закона в связи с публикацией архива «Пандоры», изученной журналистами очередной утечки данных о конечных бенефициарах офшорных компаний более чем в 10 юрисдикциях по всему миру. Крупнейшая со времен панамских бумаг утечка содержит имена множества высокопоставленных чиновников и даже глав государств. Есть в ней и россияне из ближайшего окружения Владимира Путина, и даже Светлана Кривоногих, которую журналисты назвали любовницей российского президента и матерью его внебрачной дочери. Как утверждает опубликовавший архив «Пандоры» международный консорциум журналистов-расследователей, 12 миллионов документов, легшие в основу расследования, были получены от неназванного источника еще год назад. Все это время почти 3 терабайта данных изучали журналисты со всего мира. И хотя по объему архив «Пандоры» примерно равен панамским бумагам, у него есть важное отличие от этой и других предыдущих публикаций. Речь идет об утечке не из одного источника, а о документах сразу 14 разных компаний-регистраторов офшоров. Это делает более сложным вопрос об их происхождении и практически исключает версию хакерской атаки, на которой настаивала в качестве объяснения утечки панамских бумаг компания Mossack Fonseca, или версию слива документов одним сотрудникам, как это, вероятно, было в случае с утечкой документов из подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями. Самые громкие имена в архиве «Пандоры» — король Иордании Абдалла II, потративший через офшорные фирмы более 100 миллионов долларов на недвижимость в Великобритании и США. Сам Абдалла в официальном заявлении признал эти покупки, осудив журналистов за публикацию информации, которая может подвергнуть опасности его и членов его семьи. Бывший британский премьер Тони Блэр, в официальном заявлении его представителя также отвергли подозрения в том, что Блэр использовал офшор для ухода от налогов при покупке недвижимости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ответ на попытку журналистов BBC спросить его о происхождении средств на покупку виллы во Франции, охранник Бабиша ударил одного из них. Президент Украины Владимир Зеленский, а также завсегдатаи подобных утечек, президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи, тратившие сотни миллионов долларов на британскую недвижимость. Упоминаются в архиве «Пандоры» и россияне, всего 52 человека. Но если панамские бумаги позволили всему миру узнать о кошельке Путина, виолончелисте Сергея Ралдугиня, то в российской части архива «Пандоры» таких громких сенсаций нет. Журналистам, признанного иностранным агентом российского издания «Важная история», удалось узнать из утекших документов, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст через офшор участвует в проекте по сносу старых советских кинотеатров в Москве и их замене на торговые центры с кинозалами. О том, что у предполагаемой бывшей любовницы Путина и матери одного из его дочерей Светланы Кривоногих есть апартаменты в Монако, зарегистрированные на офшор, связаны с другом президента и бизнесменом Геннадием Тимченко. Наконец, о том, что семья главы корпорации «Ростех» Сергея Чемизова владеет через офшоры имуществом на 22 миллиарда рублей, в том числе яхтой и виллой в Испании. В большинстве описанных случаев, как признаются сами работавшие с архивом «Пандоры» российские журналисты, упоминающиеся в документах российские чиновники формально не нарушили закон, и обвинить их можно разве что в лицемерии. На фоне разговоров о патриотизме и происках Запада, эти люди именно на Западе предпочитают хранить свои деньги, а их дети и вовсе не связывают свое будущее с Россией. Как дочь депутата Леонида Слуцкого, о нем недавно рассказывала в своем расследовании «Радио Свобода», которая открытым текстом написала, что рассчитывает через несколько лет получить швейцарский паспорт. Об этом же говорит в интервью «Радио Свобода» и Роман Шлейнов, один из работавших с утечками документов журналистов, журналист издания «Важные истории» и региональный редактор Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. С ним беседует мой коллега Марк Крутов.
Расскажите, пожалуйста, Роман, чуть подробнее про вот ту главку, которая именно вашему авторству принадлежит на сайте «Важных историй», про ближайшее окружение президента и, в частности, самое интересное, наверное, для многих, это про Светлану Кривоногих. Что нового удалось про нее узнать после того, как журналисты рассказали вообще о ее существовании?
Там единственное, что новое и заметное, это то, что у нее образовалось имущество в Монако через офшорную компанию, такая довольно приличная квартирка. Да, с видом на море. Она образовалась где-то в районе там начала 2000-х годов. Стоила она, если я не ошибаюсь, 3 с лишним миллиона, да, евро. Формировалась вот как раз эта сумма через офшорную компанию. Была получена и приобретение было сделано. Второй момент, это опять подтверждается то, что, ну, косвенным образом подтверждается, что все-таки, конечно, она имеет отношение к некому близкому кругу. Почему? Потому что компания номинальная, которая была названа владельцем этого офшора, она же, да, использовалась и другими людьми из президентского окружения. Она же имела отношение к компании, связанной с Геннадием Николаевичем Тимченко, да, одним из друзей президента. Она же имела отношение к компании, связанной с Колбином, да, господин Колбин, напомню, это друг детства Владимира Путина, который был в свое время владельцем миноритарной доли в нефтетрейд «Регуну» Геннадия Тимченко. Это же номинальная контора связана с некоторыми другими людьми, тоже из окружения президента. Да, я понимаю, что номинальные конторы могут использоваться там огромным количеством клиентов, учитывая того, что сделал проект, да, на свое время, когда расследовал эту ситуацию и рассказал, собственно, о Кривоногих. Ну вот лишнее подтверждение тому, что человек приближенный. Тут же очень интересная штука. Президент постоянно говорит о том, что с офшорным наследием нужно заканчивать и покончить с ним. Призывает бизнесменов возвращать деньги в страну. Одновременно, значит, мы видим, что люди в его ближайшего окружения и даже там дальние родственники эти офшоры используют. Тогда же, в те же годы, когда он делает эти заявления. Складывается такая непонятная картина. С одной стороны, значит, есть призывы. Может, он не тех людей призывает, да, вернуть деньги в страну и отказаться от офшоров. Может быть, начать следовать с родственников, там, друзей и их семей, а уж потом агитировать бизнесменов, потому что бизнесмены же понимают, что что-то происходит не так. Да, вы же видите, там ссылка есть. Одно из первых обращений президента к бизнесу на заседании РСПП, где он призвал, значит, отказаться от офшоров и вернуть деньги в страну, ну, его просто подняли на смех. Тогда более либеральная была среда, там порядка 10 лет назад, да, когда он только заговорил о том, что, ну, вы откажитесь от офшоров, люди стали смеяться. А почему стали смеяться? Ну, потому что я допускаю, что многие наши предприниматели, они знают, что знакомые родственники, друзья президента, они от офшоров не откажутся и не отказались. Возникает вопрос, зачем такое лицемерие?
Вот эти деньги в этой компании, на которой оформлены квартиры Кривоногих, и, как вы говорите, она связана и с другими людьми из ближнего окружения Путина, можно ли, упрощая, сказать, что вот это такой, ну, это деньги Путина, что это его фонд, из которого расходуют деньги его ближайшие друзья?
Слушайте, ну, в России все деньги – это деньги Путина. Вы понимаете, когда можно решить вопрос с прекращением любого бизнеса, да, и просто закрытием любого бизнесмена в считанные часы, да, и человек был большим предпринимателем, а через несколько дней он становится никем, и все его активы испаряются, да, и уходят от него быстрыми темпами, как будто никогда ему не принадлежали. В такой ситуации, да, все деньги в стране, они деньги Путина, потому что, ну, вы же понимаете, у нас бизнесмены, они бесправные люди. Почему они стремятся в Британию, почему они стремятся в офшорные юрисдикции? Ну, потому что они понимают, что в каждый следующий момент у тебя могут все отобрать. Российский бизнесмен – это герой, потому что вести здесь бизнес, да, да, с ощущением того, что у тебя на самом деле ничего тебе не принадлежит, а тебе только дали это подержать. И если власти будет нужно, она отберет это все завтра же. Ну, только герои могут вести бизнес в таких условиях, понимая, осознавая, что все может быть потеряно просто из-за какого-то слова неправильно сказанного или какого-то действия, которое власти столкуют неоднозначно, или там еще чего-то, или кому-то актив понравится из властных людей, силовиков там, или еще что-то. Ну, вот масса обстоятельств, да, непредсказуемости есть. Ну, соответственно, из этого и складывается офшорное бегство, поэтому многие стремятся туда.
Журналистам издания «Важные истории», региональным редактором Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Романом Шлейновым беседовал Марк Крутов.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Инцидент на Сухумской набережной, во время которого ветераны войны и депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия были избиты, по словам самих ветеранов, министром внутренних дел и двумя его заместителями, обсуждали сегодня в абхазском парламенте. Парламентарии потребовали от генерального прокурора, чтобы он сообщил результаты расследования и дал правовую оценку через 2 недели, передает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Рабочее заседание открыл спикер парламента Валерий Кварчия, который призвал депутатов обсудить ситуацию, связанную с избиением на набережной в День Победы ветеранов, и высказываться в спокойном тоне. Гиви Кварчия выразил свое недоумение в связи с тем, что в отношении должностных лиц, избивших ветеранов, до сих пор не возбуждено уголовное дело и не избрана мера пресечения.
На мой взгляд, чего нету до сих пор и что должно быть, это возбуждение уголовного дела и мера пресечения должна быть применена к тем, кто избивал ветеранов. Почему я во главе угла ставлю ветеранов, а не нашего коллегу, депутата, который также был избит, и было нарушение закона грубейшее? Детали, конечно, в них должна разбираться прокуратура. Я считаю, мы должны выразить, все депутаты, отношение к таким действиям правоохранительной системы. И мы должны положить конец рукоприкладству в нашей правоохранительной системе по отношению ко всем гражданам, не только к ветеранам. Просто так произошло, что ветеранов в День Победы, отпраздновавших этот день, мирно идущих домой, их жестоко избили.
Натали Смыр поинтересовалась, почему в парламенте нет ни генерального прокурора, ни председателя службы госбезопасности, ни представителей администрации президента. По ее мнению, еще в пятницу, когда парламент обсуждал обращение жителей села Адзюбжа, ветераны которого были избиты в Сухуми в День Победы, руководители этих служб и ведомств должны были присутствовать и вместе с депутатами решать возникшую проблему, а не ждать, пока на площади соберутся люди и начнут протестовать. Натали Смыр напомнила статью Конституции, в которой говорится о неприкосновенности депутата парламента и тех действиях, которые по отношению к нему не могут быть применены.
Конституция, глава 3, законодательная власть называется. Прочитаю статью 39. Депутаты парламента обладают неприкосновенностью в течение всего срока полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом для обеспечения безопасности других людей. И еще хочу напомнить, депутаты парламента не могут быть связаны перетинным мандатом, то есть они не могут быть отозваны. Это по Конституции. По ситуации, не знаю, тяжело судить, могу сказать только одно. Но, друзья, представляете, депутат парламента, министр внутренних дел подрались.
Дмитрий Арзенба считает, что ситуацию нельзя оценивать только с правовой стороны. Ей надо дать оценку с моральной точки зрения.
Если даже это там произошло, они услышали эти выстрелы. Как говорит министр внутренних дел, он оказался там рядом, и случилось то, что случилось. Но еще никогда в нашей истории не было, и надеюсь, что больше никогда не будет, чтобы ветеранов войны, несмотря на седины, их избивали, клали на землю, били ногами. И если это кто-то из наших коллег считает моральным, тогда о какой морали мы можем говорить? О чем мы будем говорить с нашими детьми, которых мы хотим воспитать на чувстве патриотизма и уважения к нашим ветеранам? И кем было это совершено? Детьми героев страны. Я очень хорошо и близко общался и с Сергеем Платоновичем Дбар, и Валерием Киршаловичем Чачхаля. Они были наши соратники.
Слово попросил участник инцидента на набережной депутат Гарри Кукая. Он признал свою вину и сказал, что сотрудничает с органами дознания и готов понести ответственность. В то же время осудил действия силовиков по отношению к ветеранам.
Хочу в первую очередь принести свои извинения избирателям своим. Я согласен с тем, что я не должен был так поступать в нарушение депутатской этики. Ну, как преступление, наверное, тоже это не надо расценивать. Я, возможно, поддался эмоциям, чувствам в окружении своих старших ветеранов, кого я сильно уважаю и люблю. Произошла эта стрельба, за что я готов в полной мере нести ответственность. То, что депутат защищен неприкосновенностью, я этой неприкосновенностью не собираюсь пользоваться. Органы дознания, прокуратуры, я с ними сотрудничаю, показания даю. Так что в этом отношении препятствий для органов дознания и следствия никаких я не делаю, пользуюсь своей неприкосновенностью. А то, что касается ветеранов, хочу сказать, что они были оскорблены физически, их одолели, так как они уже, наверное, физически не такие крепкие, как были 30 лет назад, когда взяли оружие и защищали это государство.
Гарри Кукай призвал своих коллег принять справедливое решение и защитить ветерана войны. Лаша Ашуба напомнил о презумпции невиновности и призвал своих коллег, которые были участниками событий, не приходить на заседания, на которых будут решаться вопросы, связанные с данным инцидентом.
В пятницу было предложено на обсуждение решение о том, чтобы министр временно сложил свои полномочия. За выходные это решение было реализовано. В этой ситуации для меня нет своих и чужих. Каждый должен отвечать. Будет это избиение, будет это беспорядочная стрельба или другие случаи. Хотел бы напомнить о статье 22 Конституции Республики, в которой говорится о презумпции невиновности. Виновность человека будет доказана после того, как будут проведены все следственные и другие мероприятия. Это касается и министра, и наших коллег. Я хотел бы призвать своих коллег, так как министр временно отстранен от исполнения обязанностей, тоже временно не приходить на сессии и заседания, где будут решаться вопросы, связанные с ними так или иначе.
Генеральный прокурор Адгур Агарба сообщил, что пока не собрано достаточно доказательств и дать правовую оценку действиям участников инцидента на набережной он не может.
У нас есть в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством сроки. Это 5 суток, 15 суток и 60. Давать оценку действиям сотрудников милиции, ветеранов войны, депутатов парламента сегодня я этого делать не могу, считаю нецелесообразным. Ввиду того, что еще не собраны все доказательства и не проведена полная проверка. Вот третий день, как мы занимаемся этой проверкой, но в большей степени уже работа проведена. Вот из того, что мне сегодня было доложено, не все допрошены ветераны войны. Ввиду каких-то причин и обстоятельств я пока точно говорить это не могу. Не допрошен пока министр МВД, но сегодня мы его пригласили, он обязался явиться. Есть еще свидетели по версии следствия, которые должны быть допрошены. Я думаю, что они тоже дадут нам необходимые нужные показания для того, чтобы впоследствии уже сослаться на них и дать оценку.
Депутаты обязали генерального прокурора в двухнедельный срок отчитаться о предварительных итогах расследования. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия растет число инфицированных коронавирусом. Новую осеннюю волну эпидемиологи предсказывали еще летом и связывали с распространением новых, более заразных штаммов. При этом в Цхинвале практически не соблюдается масочный режим. Ирина Келексаева расскажет больше.
Глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева сегодня рассказала о последних данных распространения коронавируса. В субботу вечером из 236 исследований на коронавирусную инфекцию выявлено 75 новых случаев заболевания коронавирусом. По словам Кочевой, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 1054 человека. Уже в середине сентября жители Южной Осетии массово стали жаловаться на нехватку ПЦР-тестов и большие очереди для прохождения исследования на заболевание. Министерству здравоохранения пришлось реагировать и принимать меры. Министр Сослан Нани пару дней назад заявил о договоренностях с Югосетпотребнадзором об увеличении количества тестов. По его словам, детская больница будет получать ежедневно 50 тестов, а для взрослых будет выделяться по 100 тестов в день. После рабочей поездки в Москву в конце сентября Нани заявил о поддержке российских медиков.
В целом, я вот этой встречей остался крайне доволен. По поводу
Первый вопрос о повестке. Недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Первый заместитель министра здравоохранения заверил в полной поддержке по всем направлениям. Это кислородное обеспечение и обеспечение лекарственными препаратами, а также специалистами в случае необходимости. Мы договорились о том, что у нас будет отдельно видеоконференц-связь по этому вопросу. Минздрав Южной Осетии подготовит проект. Проект будет включать в себя не только план и порядок действия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также лечению пациентов на территории Республики Южная Осетия, но и комплексный проект инфекционной безопасности республики в целом. Значит, он будет многозадачный, большой, для нас он будет интересный и для республики будет иметь прикладной характер. Будет направлен не только на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, но и других инфекций в целом.
По словам министра, до конца этого года заработает еще одна, вторая ПЦР-лаборатория, деньги на которую выделил также Минздрав России. Учащиеся городской школы-интерната не вышли сегодня на занятия по решению Югосельпотребнадзора. Ее закрыли на двухнедельный карантин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19. Карантин в дошкольных и школьных учебных заведениях, по словам Марины Кочевой, вводится при необходимости, цитата, «мы принимаем меры для того, чтобы данная инфекция не распространилась среди большего количества людей», конец цитаты. Несмотря на рост заболеваемости в Южной Осетии, на бытовом уровне по-прежнему отказываются от масочного режима. Люди в средствах индивидуальной защиты редко можно встретить на улицах и учреждениях Цхинвала. Не помеха пандемия и проведению массовых мероприятий. Жители республики продолжают посещать многочисленные свадебные и похоронные церемонии. По данным Югосельпотребнадзора, в Южной Осетии распространяется индийский штамм коронавируса, который отличается большей агрессивностью и способен поражать в том числе детей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас рубрика «Голоса». Что думают о тюремном и внетюремном будущем Михаила Саакашвили, жителя Тбилиси, выяснял Серго Бригвадзе.
Повлияет ли возвращение в Грузию Михаила Саакашвили на общую атмосферу в стране?
Несмотря на грандиозные планы и надежды, и на великие амбиции бывшего президента, его прибытие в Грузию никак не повлияет на обстановку в стране. Наверное, он ожидал многочисленных митингов, его поддержку, чего, я полагаю, не случится, так как его соратники и он не являются достойной альтернативой нашей власти. И люди не выйдут и не будут терять свое время, силы на это. Максимум будет несколько небольших акций протеста, о которых в скором времени все забудут.
Я считаю, что приезд Саакашвили в Грузию в первую очередь повлияет на сторонников Единого национального движения. Скорее всего, они будут более активными. Кроме того, когда такую фигуру, как Михаил Саакашвили, сразу по возвращению отправляют в тюрьму, это доказывает то, что в стране действительно преследуют представителей оппозиции по политическим признакам. Случай с экс-президентом – отличный тому пример. Я думаю, сейчас его начнет поддерживать весь оппозиционный спектр, и битва на националов и мечтателей перерастет в большие масштабы.
Немного сложно ответить на этот вопрос. Тут ведь по-разному может развиться ситуация. С одной стороны, возвращение Саакашвили уже повлияло на пассивный электорат, на тех людей, которые даже не планировали участвовать в голосовании, но настолько ненавидят экс-президента, что его поступок их подтолкнул на такие действия. Впрочем, его приезд оживил и ту часть общества, которая хорошо относится к Саакашвили, но уже не ждала и не надеялась на его возвращение. Он, наконец, сдержал свое слово, и это в какой-то мере пробудило их. Как они будут вести себя дальше, сказать сложно, но в целом приезд больше положительного принесет сторонникам Миши, чем его противникам.
Я думаю, что возвращение Миши ничего не изменит. Наверное, националы надеялись на то, что у них получится осуществить революцию. Возможно, пролилась бы кровь. Однако этого не произошло. Наверное, будет несколько протестных акций, но никаких масштабных изменений за ними не последует. Миша не тот человек, из-за которого должна начаться революция или пролиться кровь. Пусть сидит там, где он сейчас.
Приезд Саакашвили, мне кажется, никак не повлияет на валютный курс, не отразится положительно на бедности в стране или на внешней политике. Вряд ли стоит ждать чего-то масштабного. Может быть, своими сантиментами он добьется мобилизации сторонников нацдвижения, но ведь и сторонники грузинской мечты теперь будут в режиме готовности. В общем, скорее всего, это просто повлияет на ленивых избирателей, и ко второму туру выборов в голосовании примет, скажем, на 10% больше избирателей, чем это ожидалось. Ничего другого положительного за его приездом не последовало.
Приезд Саакашвили для Грузии и грузинского народа ничего не меняет, я думаю. Но, с другой стороны, стоит учитывать, что Саакашвили – третий президент Грузии, и сейчас ему придется отбывать срок заключения на родине. Мне кажется, это плохо отразится на западном курсе страны.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.